Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья-зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Почему друзья сибры? Может быть, кто-то забыл? Ну, потому что друзья — это всем понятно, а сибры — это друзья по-белорусски. И это сообщество журналистов России и Беларуси, оно создано довольно давно, работает активно. И вот хочу вам доложить сразу первое. В чем таком интересном друзья сибры приняли участие, и что такого они сотворили и сделали? Ну, было два за это время, за последние буквально недели, мероприятия, в которых мы активно принимали участие. Это первое, очень важное, на мой взгляд, в постоянном комитете Союзного государства России и Белоруссии прошел экспертно-медийный семинар по противодействию попыткам фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны. И вот все эксперты, которых вы, наверное, уже хорошо знаете, или большинство из них, которые принимают участие в нашем радиожурнале, там приняли участие ваш покорный слуга вместе с Андреем Кривошеевым, председателем Белорусского союза журналистов. Этот семинар модерировали, как теперь принято говорить, вели, и там состоялся очень серьезный, очень глубокий, поверьте на слово, разговор о том, как нам, собственно говоря, этим фальсификациям противостоять. Одна из главных мыслей, на мой взгляд, там была в том, что нам надо искать новые формы для этого. Это очень важно. Музей – это хорошо, но музей не может быть сегодня скучным. Выставка – это прекрасно, но она должна действительно открывать нам что-то новое, а не вдалбливать нам уже давно известное. Нам надо все время держать в памяти, что у нас выросло поколение молодежи, которое, хотим мы того или нет, уже не так воспринимает Великую Отечественную войну и так далее. Разговор был на эти темы абсолютно откровенный, абсолютно подчас нелицеприятный, в том плане, что мы пытались видеть эти проблемы, обозначить их и как-то с этим делом побороться. Это первое, где сибры принимали прям активное участие и в экспертах там, и везде. А второй фестиваль «Евразия-Док», фестиваль документальных фильмов. И вот о нем я хочу чуть поподробнее рассказать. Состоялся он частично в Смоленске, частично в Минске. Мы там были информационными спонсорами, а также даже и приз свой специальный вручили, о котором я чуть-чуть позже расскажу. Фестиваль этот имеет уже 6-летнюю историю. Много хороших документальных фильмов было показано, и острополитических, и цветные революции мы обсуждали, и возвращались к этой теме. Но постепенно фестиваль стал немножко другим. В фестивале не то чтобы острополитических тем не стало, но они как-то стали перемежаться с темами более глубокими, может быть, более художественными, может быть. И, вы знаете, фестиваль стал постепенно так вырос и стал таким заметным, большим кинематографическим, телевизионным, художественным событием для Смоленска и Минска, двух городов, в которых он традиционно проводится. И кино там появилось стабильно высокого уровня. Вот в этот раз был вручен гран-при фестиваля фильму «Реанимация» режиссера Станислава Ставинова и Андрея Тимошенко. Это очень хороший и очень точный, и очень пронзительный фильм, но самое интересное, что приз получали не режиссеры, не сценаристы, не оператор, а главный герой этого фильма. Это тоже такая новая традиция фестиваля. Туда приезжают герои фильмов. Это означает, что герои не отрицают, у них нет какого-то конфликта с авторами, и они принимают призы и принимают приязнь зрителей, что важно. Для документального кино это чрезвычайно важно. Вот эта подлинность, атмосфера подлинности, которая возникает. Они принимают призы наряду с телевизионщиками, кинематографистами и журналистами, которые эти фильмы снимали. Ну, там хороших фильмов было много. «Когда тает снег», «Спасение в космосе», «Ржев, 500 дней в огне». Мы много раз говорили об этом фильме. Он снят людьми, которые тесно сотрудничали с постоянным комитетом Союзного государства России и Беларуси. «Боевой расчет 41-го», очень хороший белорусский фильм. Но я лично свой голос, я тоже был членом жюри, и лично свой голос отдал за фильм «Спасение в космосе» режиссера Романа Наволокина. Вы знаете, это фильм простой очень, но такой доходчивый, такой пробивает тебя просто. Он рассказывает о том, как была создана система спасения космонавтов на космических кораблях, отечественных, советских и российских, когда они только стартуют, с тем, чтобы если что-то идет не так, и ракета взрывается, или с ракетой что-то случается, то космонавты остались бы живы. Их отстрелило бы и на парашюте опустило. Вот так и случилось с космонавтами Стрекаловым и Титовым. Титов не Герман, другой. И они оба потом еще в космос летали. Так случилось во время одного из их стартов. И вот эта история, как это было, как это ученые придумали, как техники это воплотили, и как люди создали, казалось бы, такую тяжеловесную, но единственно возможную систему, когда четверо человек отвечали за одновременное включение этой аварийной спасательной системы, и нужно было за несколько секунд это принять решение, делать это, не делать, нажимать эту кнопку аварийного спасения, не нажимать, принимать решение. И они приняли, успели это решение за одну секунду, до того, как космонавты бы наши исчезли бы просто в пламени, в пожаре, в огне. Но они ровно за одну секунду, четыре решения четырех людей, ответственных за это, совпали, срослись, кнопки были нажаты, и Стрекалов и Титов остались в живых. Не плачут по ним их дети, которые рассказывают очень хорошо об этом в фильме. И вообще кино очень трогательное, я за него очень рад, и оно как раз завоевало один из призов этого фестиваля. Там много было действительно очень такого пересекающегося, трогательного, и хорошему фильму «Фабзайцы», история о том, как белорусские дети, белорусские ребята во время войны, приехавшие работать и учиться в основном. «Фабзайцы» — это, понятно, это ремесленные училища, это так ребят называли из фабрично-заводских ремесленных училищ, они приехали учиться в Ленинград, и тут война, и там половина из них погибла, половина в блокаду. Это очень трогательная такая история о том, как на самом деле была устроена тогдашняя наша жизнь и как мы тогда победили. И вот этому фильму специальный свой приз вручил постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России. Дмитрий Федорович Мезенцев его сам самолично выбирал. И этот приз, он уже не первый раз огромное внимание уделяет по этому фестивалю постком, и уже не первый раз призы вручает. Это всегда очень оригинальные такие трогательные призы, и там все так пересеклось. Одним из участников и продюсеров этого фильма, на тот момент он еще журналист был, а сейчас уже целый министр информации Республики Беларусь, Владимир Дмитриевич Перцов, он как раз этот фильм продюсировал, был одним из продюсеров. Там все вот так пересекается, и мне кажется, это хорошо, это правильно. В свою очередь, Министерство информации Республики Беларусь тоже не осталось в стороне и свой специальный приз вручило фильму «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование» режиссера Александра Ракаеда, режиссера с Украины. Вот об этом как раз Владимир Борисович говорил, Перцов, на вручении наград в последний день фестиваля.
Мы, те, кто работает на телевидении, в эпоху интертеймента особенно ценим документальное кино в той его истинной роли, в той его истинной исконной сущности, когда это была действительно объективная фиксация предкамерного пространства. Потому что на основе того документального кино мы создавали свое документальное кино. Потому что мы видели не те красивые, яркие постановочные сцены с артистами, с графикой, с какими-то спецэффектами, а мы видели, как тогда работал оператор, как тогда работал журналист, как работала группа для того, чтобы потомки оценивали то, что было тогда по этим самым кадрам. Мне особенно отрадно сегодня вручать в год, когда мы отмечаем 80-летие начала Великой Отечественной войны, этот приз нашему коллеге из Украины, потому что на этой теме есть уже очень много спекуляций. И, к сожалению, когда готовишь какой-то материал или анализируешь какие-то события о той Великой войне, очень много есть неправды, полуправды и откровенных фейков. Это работа большой машины, большой идеологической машины по искажению того, что было, по тому, чтобы молодому поколению вложить в уши то, о чем они сейчас говорят, и то, что они считают единственным верным, что было в истории. Только, наверное, благодаря нашим творческим находкам, только благодаря работе режиссеров, операторов, сценаристов, мы можем создавать те проникновенные произведения, которые могут достучаться до сердец.
И вот до сердец, на мой взгляд, достучались многие фильмы, которые были показаны на этом фестивале. Там еще внутри большого фестиваля существует такой фестиваль «4 минуты». Это можно снять любому молодому, в основном, человеку, хоть на телефончик какой-нибудь фильм, как он себе представляет, общественно значимый, конечно, не просто такую блогерскую зарисовку, а вот и прислать нам. И мы тоже награждаем, там жюри есть, там это такой маленький, но серьезный конкурс. И вот, в частности, друзья Сибры, они решили одному из ребят, одному из участников этого конкурса, 4-минутный фильм он прислал о том, как он впервые попал на учение спецназа. И, знаете, вот это свое изумление другой стороной жизни, вот тем, что, оказывается, и вот так вот люди живут, и вот такие задачи они выполняют, этот парень взял и за 4 минуты очень спокойно, с одной стороны, а с другой стороны, вот не приукрашивая ничего, вот просто взял, не монтируя, не приукрашивая, боялся, так и видно, что боится, победил какой-то страх, удивился. И это опять видно, это такая получилась зарисовочка такая симпатичная, парадоксальная в чем-то. Антон Шабашов его зовут, он из Белоруссии, и мы ему решили дать специальный приз «Друзья Сибров». Мы его разработали в течение этого года до конца и последующего будем давать людям, которые, грубо говоря, мягко выражаясь, вышли за грань банальности в чем-то. Называется он «Супрематическая матрешка». Супрематическую матрешку мы хотим вручать тем, кто разным людям, не обязательно кинематографистам, кому хотите, хоть политикам, хоть журналистам, хоть кому угодно, тем, кто вышел за грань банальности в своей работе, в своей деятельности, в своем творчестве. Почему она супрематическая? Потому что там любимые цвета Малевича. Черный такой хтонический, первая матрешка. Она не квадратная, а матрешечная, но черная. Это такая вселенская хтонь, из которой потом что-то родится. Потом красная, наверное, кровь, наверное, жизнь. Наверное, революция. Потом белое. Что-то ангельское в этом есть, божественное. Потом раз, еще одну матрешку откроешь. Она тоже один из любимых цветов Малевича. Нечуждого человека Беларуси. Вот почему-то еще есть такой глубокий смысл. Она такая ржаная, как поле спелое. Такая охристая. А внутри человек. Жница, работница. Такой один из любимых образов Малевича. Вот такую матрешку мы вручили этому парню со словами: «Ну вот так человек и должен проходить по жизни каким-то своим маленьким, подлинным, великим и большим открытием». Вот такой вот приз нам тоже удалось вручить, за что организаторам фестиваля огромное спасибо за такую возможность. И вообще в целом молодцы они, что это создали, молодцы, что они это затеяли 6 лет тому назад. Хороший получился фестиваль, и друзья Сибры приняли в нем активное участие. Ну и поскольку речь у нас зашла тут про парадоксы, всякий выход за грань банальности, давайте следующее вообще. Есть интересная новость, которая вообще вроде как не касается ни России, ни Беларуси, а на самом деле еще как касается.
Белорусские новины. Польскую армию ждет радикальное усиление. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский анонсировал значительное усиление польской армии. «Мы должны укрепить военный сектор. Скоро такие решения будут представлены Сейму, а затем Сенату. Я говорю о радикальном усилении всей армии. Это означает декларирующие перемены», — заявил он, уточнив, что речь идет как о вооружении, так и о личном составе.
Вот эту милитаристскую новость, только этого нам не хватало еще, усиление польской армии. Мы попросили прокомментировать Алексея Валерьевича Дзермонта, главного редактора интернет-портала «Имхо-клуб», философа, журналиста, политолога, известного вам эксперта, друга и сибра. Алексей Валерьевич, да что уже бояться начинать, мобилизацию объявлять? Как нам вообще реагировать на то, что поляки решили усилить свою армию? С учетом того, что что там греха таить, Польша сейчас активнейшее участие принимает во всех политических треволнениях в Беларуси, в Минске.
Безусловно, конечно, не замечать вот эту военную возросшую активность в Польше нельзя, потому что Польша реально усиливает очень радикально свои вооруженные силы, хочет нарастить армию до 200 тысяч человек, что делает ее одной из сильных армий самых в Восточной Европе. И, конечно, это же нарушает баланс сил, потому что белорусская армия меньше. И в случае чего, конечно, поляки могут очень быстро захватить часть территории Беларуси. Но это не повод для такого алармизма, потому что Россия и Беларусь – это военные союзники, и мы вместе, конечно, на это можем ответить. Что делать? Ну, во-первых, на таком доктринальном уровне уже давно было бы, на мой взгляд, пора принять единую военную доктрину союзного государства, в которой бы мы прописали, где видим угрозы, источники, как будем с ними совместно бороться в случае чего. Но все-таки это документ юридический, и в таких вещах военных это необходимо. Во-вторых, если же действительно Польша вот сформирует эту ударную группировку на наших границах, что она, кстати, собирается делать, на мой взгляд, нам нужно подумать о том, чтобы, условно говоря, ничто не угрожало Беларуси в будущем. Для этого, возможно, вернуться к вопросу о присутствии российских войск, например, в форме союзной базы военной, где белорусы и россияне совместно бы тренировались, вместе находились, то есть, чтобы такое формировалось боевое братство. Вот, потому что, ну, естественно, мы не должны допустить даже в теории того, что какой-то иностранный солдат может оккупировать нашу страну и показать таким образом и Польше, и другим государствам НАТО, что у нас, в общем-то, есть ответ, и что мы не будем ждать там прихода российской армии 3-4 или 5 дней, как это сейчас запланировано, но российская армия уже будет находиться на нашей территории и нас защитит и не позволит никому угрожать белорусскому государству.
Ну, я бы сказал, Алексей Валерьевич, я всегда, когда с вами или с коллегами мы обсуждаем это дело, для меня всегда совершенно ясно то, что когда мы защищаем Беларусь, мы защищаем не только Беларусь, мы вообще защищаем сами себя, разумеется, да? Я сейчас про Россию говорю, если безусловно. Говорить, да, безусловно. Да. Но вообще-то мы с вами и Беларусь, и Россия, так уж получилось, и географически, и политически, и исторически, мы вообще-то защищаем огромное территориальное, цивилизационное пространство. Поэтому на нас какая-то особая ответственность в этом смысле есть. И когда я слышу, читаю, или новость звучит о том, что поляки собираются армию усиливать, я сразу вспоминаю глубокую, далекую историю. А ведь были времена, когда польский король в Кремле сидел, да? И пришлось собирать силы для того, чтобы, понимаете, для того, чтобы... Ну да, это теперь, сегодня это просто повод для праздника великого, еще одного великого праздника для России, ну и для союзного государства тоже. Но давайте, вспоминая это дело, не только, так сказать, вздыхать или там прекраснодушничать по поводу каких-то великих времен, которые были смутными, а потом сменились. Давайте реально понимать, что эти угрозы никуда не делись. Вот для меня, тень Сигизмунда, которая у меня внезапно вот передо мной, прям вот я смотрю в окно, передо мной Москва, тень Сигизмунда какая-то вот все равно она присутствует где-то на подкорке и так далее. Нам нельзя этого забывать, нам надо, мне кажется, к этому относиться серьезно, правда?
Да, вы абсолютно правы, при том, что я напомню, в августе 2020 года вот эти угрозы на фоне происходящего в Минске, на фоне происходящих протестов в Минске и в Гродно, были вовсе не исторической какой-то ностальгией или аллюзией, потому что действительно в случае, если бы, условно говоря, вот эти протестующие захватили бы административные здания в Гродно, в Минске, польская власть действительно готовилась проводить некие там гибридные операции для того, чтобы якобы защитить польское меньшинство. На самом деле они просто хотели бы оккупировать часть Белоруссии, западную ее часть. И это входило, в общем-то, в замыслы польской власти, которая, чего скрывать, она действительно больна реваншизмом. Есть у них исторические комплексы нереализовавшейся империи. И они стремятся так или иначе эту свою недоформированную имперскость проецировать на соседей. И поэтому действительно Беларуси в данном случае очень внимательно и серьезно нужно относиться к тому, как польские политики собираются вот, там, армию усиливать и вообще за их риторикой следить, потому что это все не шутки. Чуть-чуть дашь слабину, где-то не среагируешь, и естественно... Вот этот вот стервятник, к сожалению, которого мы имеем на Западе, он может воспользоваться нашей слабостью.
Алексей Валерьевич, мы сами, как известно, чужой земли мы не ходим ни пяди, но и свои вершка не отдадим. На том стояли и стоять будем, разумеется. Никакую Польшу, как мне представляется, ни в Москве, ни в Минске нападать не собираются. Ничего плохого полякам не желают. Желали бы жить в дружбе и с Европой, и ближайшей нашей Европой, и отдаленной, и не только с Европой и так далее. Но на всякий случай, в общем, замечаем все это дело. И то, что вы сказали о том, что надо вот боевое братство нам бы по-настоящему учиться крепить, вот прямо в рамках единых тех или иных воинских частей, подразделений, военных учреждений, как уж там их ни назови, да? Мне кажется, это очень здраво. Мне кажется, это очень здраво. Спасибо вам большое за комментарий. Как дела у вас вообще?
Ну, вот сейчас нахожусь в Сочи на Валдайском клубе. Только что Лаврова слушал.
Вот видите, как хорошо. Что там хорошего? Что там хорошего сказали на Валдайском клубе?
Ну, тут очень интересное общение. Вот вчера очень плотно с Прохановым Александром Андреевичем общался.
Как у него здоровье?
Ну, много коллег, много интересных мнений. Ну, так, очень любопытно все и, конечно, полезно.
Очень хорошо, что сбылась наша с вами мечта, друзей Сибров. Когда белорусские журналисты, белорусские аналитики, белорусские эксперты будут активно участвовать в работе в российской медийной не только сфере и политической сфере. Для этого мы когда-то много приложили усилий, и очень рад, что у нас это дело получается теперь. Давайте, успехов вам там!
Мимоходом.
За рубрику «Мимоходом» у нас, как всегда, отвечает Анастасия Николаевна Телишева, главный редактор газеты, Минской газеты «Антенна». Анастасия Николаевна, что вы там мимолетом, мимоходом увидели, услышали? Куда вы вышли? Куда вы вышли? В какой свет?
А в какой свет? Ну, в свет я сейчас сильно не выхожу, потому что все-таки ковид, и меньше пытаюсь быть в массовых скоплениях людей, но, тем не менее, конечно, что-то где-то бываешь. Что-то видишь, что-то замечаешь.
Мы, кстати говоря, в этом выпуске журнала, радиожурнала нашего «Друзья Сибры», с экспертом Николаем Крючковым, иммунологом, известным российским, обсуждали наши ковидные дела и в России, и в Беларуси, и вообще в мире. И так что вы там берегитесь, это вы правильно ограничиваете общение там и хождение по разным людным местам.
Ну да, да, да. Я делаю максимально, вакцину уже сделала. И... Угу. Но, тем не менее, блюду все остальное. Дистанция, маска, все это важно.
Вот это хорошо. Это гражданская ответственность называется. Даже если веришь ты в это, не веришь ты в это. Если общество постановило так быть... Да, так тому и быть.
Да, я тоже так считаю. Не было у меня жесткого убеждения, что все это нужно, но это нужно делать для остальных хотя бы. Там, не столько для себя даже, сколько чтобы остальные более пожилые, более слабые, не болели.
Да.
Поэтому это нужно как-то уже все останавливать. Уже нужно, чтобы начиналась жизнь, то, что было у нас до ковида, как-то нужно выходить.
Это верно, это верно.
Ну, давайте о более веселом, о более...
Давайте, давайте.
Да. Это автобус, обычный минский автобус, и не сильно заполненный. И едут два маленьких мальчика, ну, можно сказать, им сколько лет, они детсадовцы, близнецы, малыши. Ну, и ведут себя, как всегда, как мальчишки, шумно, гамно, так как автобус полупустой, они там слазят сиденье, липнут в окошки, веселятся, хохочут, что-то там у них все какие-то случаи из детсадовской жизни, весь автобус тоже с ними смеется, веселится, ну, весело наблюдать за двумя, они, нету негативного ощущения этих позитив, вот, ну, такие веселые два мальчика. А с ними едет папа, и один из мальчиков, из близнецов, напоминаю, подходит и узнает: «Папа, папа, а мы выходим на следующей остановке?» Папа отвечает: «Да, да, Ник, на следующей остановке мы выходим». И тут же к папе подходит, ну, там, подбегает еще один мальчик, еще один близнец, и узнает то же самое: «Папа, а мы на следующей остановке выходим?» А папа отвечает: «Да, Вадик, ну, только что Даник узнавал у меня, мы выходим на следующей остановке». «Да, на следующей». На что мальчик, этот Вадик, пункт 2, отвечает: «Папа, ну мы же не один и тот же человек. Это у тебя узнавал Даник, а я же Вадик. Я хотела тебя узнать. Выходим мы на следующей остановке или нет?» Это было очень смешно.
Да, это хорошо. Это
«Папа,
хорошо.
Ну мы же не один и тот же человек. Я у тебя хотела узнать».
Такая, вот. Это хорошо. Это такая...
Как важно оставаться индивидуальность.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, вы слышите знакомые позывные, это означает, что мы послушали с вами новости и вернулись на радиожурнал «Друзья Сибры». С вами снова ведущий Владимир Мамонтов. И у нас сейчас... Знакомая музыка, знакомая мелодия, знакомые слова. продолжаются.
Белорусские новины. Ношение масок в Беларуси стало обязательным. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах стало обязательным в Беларуси с 9 октября для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Он добавил, что соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси.
Это означает все вышесказанное, что Белоруссия все дальше уходит от легкой такой диссидентщины в ковидной области, а переходит, я бы сказал, на общепринятые, не все с этим согласны, протестуют многие против такого подхода, но на общемировые рельсы борьбы с этой проклятой ковидной инфекцией. Прокомментировать эту новость и прокомментировать вообще состояние дел, как там у нас в Беларуси, как там в России, да и в мире, мы попросили кандидата медицинских наук, видного иммунолога, ковидного, видного и ковидного иммунолога Николая Крючкова. Он и на радио «Говорит Москва» часто бывает, хороший наш эксперт и гость, и уже не первый раз и друзьям сибрам помогает понять, как нам жить дальше, и даже не просто жить, а выжить в этой ковидной непростой обстановочке.
Что касается ситуации в Белоруссии, да, действительно сейчас некий тренд изменился на противоэпидемические мероприятия. Фактически Беларусь пытается нормализовать свою противоэпидемическую политику. Насколько это мутация, это вопрос сложный, но на самом деле, насколько я понимаю, у общества есть довольно высокий запрос на это, потому что действительно сейчас и больницы переполнены, и очередная волна, она, что называется, накатывает. Нет хорошей жизни, что называется, сделано такое изменение, да, внесено такое изменение в исходную политику. Мы помним, что очень большие проблемы в Беларуси на протяжении всей пандемии были с коронавирусной статистикой, там были знаменитые эти бесконечные, очень многомесячные полочки по заболеваемости и по смертности, которые, в общем, не бывают при естественном эпидпроцессе. Там же, собственно говоря, были проблемы с оказанием медицинской помощи. Сейчас, кстати, вынужденно происходит фактически сортировка пациентов, получающих госпитальную медицинскую помощь. То есть, я так понимаю, что есть проблемы в многих городах Беларуси, и поэтому, собственно говоря, вынуждены теперь принимать противоэпидемические меры. На самом деле, ведь это давняя дискуссия между двумя крайними точками. Первая крайняя точка – это политика нулевой толерантности. Мы знаем, что самый ярый приверженец этой политики – Китай. Это не единственный приверженец, но один такой наиболее яркий. И мы знаем, что Китаю, в общем, в целом, это очень сильно, эта политика удается. Они очень эффективно подавляют всякие разные свои волны эпидемические. Последнюю летом, которая охватила фактически полстраны и 50 крупнейших городов Китая, там, соответственно, очень эффективно с этим справились. Но, конечно, такая политика требует очень серьезного напряжения, требует проведения противоэпидемических мероприятий на ранних этапах распространения инфекции, тогда, когда фактически она только фиксируется. Она требует очень широкой программы диагностики, в частности, ПЦР-диагностики. В частности, за лето, буквально там за полтора месяца, насколько я понимаю, было сделано, по официальным данным, где-то 100 миллионов ПЦР-тестов. В Китае это, конечно, то, что сейчас Россия фактически вот сделала. Правда, чуть больше сейчас за все время пандемии в России. Понятно, что в Китае больше людей, но там делаются прицельные тесты очень широко. Так что это одна крайность. Вторая крайность – это, я называю ее, политика «давайте живемся с вирусом», как-то, значит, может быть, адаптируемся к нему, может, вирус адаптируется к нам, подождем и так далее. Ну, изначально было понятно, что не очень адекватная политика. Почему? Потому что мы не знаем до конца, а тогда тем более не знали всех свойств этого вируса, этой инфекции. И вот это ожидание некоторых специалистов, что, может быть, скоро времени вирус фактически должен стать менее патогенным, менее летальным. Это было всего лишь предположение, притом очень осторожное предположение. Оно фактически в полной мере сейчас пока не находит подтверждения, по крайней мере, на краткосрочном и среднесрочном периодах. Поэтому, собственно, было понятно, что это довольно-таки опасный путь. Это такой путь, который может привести к тому, что и много людей погибнет, и будут большие проблемы с этим. И еще экономику мы не спасем. Собственно, скорее всего, этот сценарий в России реализуется, не в полной мере. Мы Мы, конечно, официально не были приверженцем такой политики, но по некоторым своим действиям, действиям властей в том числе, мы фактически можем проходить вот под этой политикой. Что называется, большая часть страны как-то старалась комбинировать, точнее, балансировать между первым крайним и вторым крайним путями. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Многое объяснялось культурными особенностями той или иной нации. Допустим, там Северная Европа, Южная Европа, да, мы видели большие различия. Соответственно, там Латинская Америка, Северная Америка тоже были довольно значительные отличия. Но получилось не у всех, надо сказать, найти этот баланс. И мы видим, что есть страны, которые, в общем, относительно хорошо прошли. Есть страны, которые, ну, средненько прошли нынешний, предшествующий этап пандемии. А есть страны, которые прошли, ну, скажем так, плохо. Вот, к сожалению, тут целое сочетание факторов, конечно, работает. Работают не только, значит, непосредственно принимающиеся меры, но меры противоэпидемические, а также темпы вакцинации, это напрямую влияющие также на ход пандемического процесса вещи. Что касается Белоруссии, то фактически там, как и в России, будет раскручиваться ситуация не до бесконечности. Фактически все равно будет стабильное состояние. Я все-таки оптимист и надеюсь, что где-то к концу весны следующего года, по крайней мере в России, должно, что называется, наступить глобальная стабилизация. Это не значит, что полностью инфекция уйдет, никуда она там не уйдет, но будет глобальная стабилизация ситуации, будет фактически уже лучший контроль за распространением инфекции, но в первую очередь за тяжелым течением, за госпитализациями и за смертельными исходами, летальными исходами, к сожалению. Будет уж гораздо лучше контролировать, будет проще это делать, все равно это надо будет делать, заниматься ревакцинацией, в частности, и первичной вакцинацией, но это будет уже сделать легче. Но сейчас, вот этот ближайший период полугода, он будет тяжелый. Собственно, как и предполагалось, будет состоять из нескольких волн, то всплеск, то некоторое снижение заболеваемости. При этом снижение заболеваемости оно будет фиксироваться на высоких уровнях, сама заболеваемость. Да, она будет ниже, чем в пике, но все равно уровни будут высокие, и поэтому это будет тяжелый период, который потребует фактически напряжения всех ресурсов системы здравоохранения. Беларусь ждет ровно это же, но фактически до какого-то предела они могли скрывать смертность, скрывать статистику. И фактически они ее давно, кстати, не представляют. По избыточной смертности у нас нет данных по Беларуси, более-менее докладных, государственных. Но, видимо, люди-то все равно это будут видеть и будут вынуждены, власти тоже будут вынуждены какую-то информацию предоставлять.
Большое спасибо, скажем, Николаю Крючкову, иммунологу, кандидату медицинских наук. Всегда он рассказывает очень подробно, очень точно.
Белорусские новины. Поставки в ЕС белорусского продовольствия выросли на 43%. Ожидается, что по итогам года экспорт белорусского продовольствия превысит цифру в 6 миллиардов долларов. О таких планах рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.
Вот специально мы не задумывали, а вся программа у нас про какие-то парадоксальные новости, какие-то парадоксальные сопоставления, неожиданные совершенно. Ну, слушайте, ну ведь санкции же... Ну, как можно санкции, с одной стороны, с другой стороны, товарооборот растет? Можно. В России недавно выяснилось, после заседания комиссии специальной правительственной с американцами посидели, поглядели, санкции страшенные вообще кругом. Товарооборот вырос. Может быть, не столь велик уж в абсолютных цифрах, но товарооборот-то вырос, с американцами даже вырос. Вот на каких интересных парадоксах мы с вами сегодня, значит, наша медийная картина строится, если в нее чуть поглубже заглянуть. Прокомментировать эту новость, я имею в виду не товарооборот с американцами, а увеличение экспорта продовольствия из Белоруссии, мы попросили Елену Николаевну Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, вот смотрите, что получается. Запад обрушивает на Беларусь, как и на Россию, всевозможные санкции и так далее. Однако же, тем временем, белорусских продуктов, пропитание, я бы сказал, все больше и больше удается Беларуси продавать, и кушают они хорошо, значит, уже на 40 с лишним процентов, как мы знаем из новости, которая прозвучала у нас в радиожурнале «Друзья Сибры». Что касается России, газопровод многострадальный, Северный поток, таки достроили, таки вот того гляди запустим и так далее. Вот как-то интересно, когда речь заходит о том, о пропитании, о том, как зиму пережить, куда-то это политиканство, куда оно испаряется, что такое это раз, и вообще как вы прокомментируете, Беларусь там случайно не все раздаст Евросоюзу, в случае чего, если Россия голодать начнет, останется что-нибудь России бедной помочь, нет? Или как? Как он?
Как... Ну, вы попросили меня прокомментировать.
Да, 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 конечно.
Потому что, несмотря на санкции, кто-то закрывает глаза, когда ему нужно, да. И уши затыкает, и делает именно сугубо из таких прагматичных побуждений. И ответ на этот вопрос, по-моему, дал один из величайших классиков, да, который написал: «Расчет, расчет, приятель, от поминок холодное пошло на брачный стол». Так же и здесь. Так же и здесь.
Когда хорошая цитата, кушать, хорошая.
Да, а мы, которые ведем замечательную кулинарную страничку, знаем, что такое, да, инстинкт голода. Тогда можно отбросить в сторону политез. Какие-то, да, красивые политические там ажурные фразочки и просто тупо заключать договоры и потреблять все то хорошее,
что растет,
что произвела Беларусь.
Да, и Россия.
Я хочу вам сказать, что это не бог ведь какая новость, потому как на протяжении последних вот лет и в 2019 году, и в 2020 году, и вот 21 поставки продуктов питания не только в Россию, но и в страны Евросоюза растут. Все это исчисляется миллионами долларов. Поставляем мы и муку, там и рапсовое масло, и желатин, и сахар. Конечно, мы стремимся к тому, как и всякая страна, чтобы экспортировать не сырье, а максимально все это перерабатывать, там зерно, молоко, мясо в стране, и уже поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью, правильно?
Правильно.
И как видим, что это неплохо у нас получается.
Ну,
но я
да.
думаю, что мы достаточно хорошо, наши экономисты работают и все подсчитали. Поэтому не только нами Россия останется, но мы сможем еще где-то заработать на других европейских рынках. И я думаю, что если там появятся продукты, маркированные белорусской страной, то это, ну, укрепляет наше вот мнение, свой авторитет на, так сказать, на международной арене, не побоюсь этого слова.
Хорошо, хорошо. Вот прямо на этих ваших словах мы сейчас запустим нашу музыкальную заставочку, рубричку нашу замечательную про то, как мы будем смачно есть и хорошо готовить. Короче говоря, переходим от общих новостей к конкретике на нашу российско-белорусскую кухню.
Худкая лишка.
Вот худкая лишка – это быстрая ложка, это аналог приятного аппетита, скажем так. Мы, когда выбирали такое название, чтобы оно было за гранью банальности, у нас тут вся программа посвящена парадоксальным вещам, за гранью банальности, вот мы выбрали такое название для нашей программы. Елена Николаевна, да. А что у нас сегодня?
Да, Владимир Константинович, мне очень нравится, как вы произносите «худкая лишка», но это больше на украинский манер. У нас «худкая лышка».
Лышка. А у нас...
Настоящая, не лишка, а лышка.
А придется переписать тогда рубрику, потому что у нас рубрику записывал великий знаток, у нас тут водился такой великий знаток белорусского языка, это именно он нас натренировал. Мы переделаем рубрику, чтобы было хорошо звучало «худкая лышка», и мне тоже так казалось
вот
всегда.
Вот сейчас вы без акцента, как настоящий
белорус. Без акцента,
белорус,
как настоящий белорус. Ну все, что будем хлебать худкой лышкой? Чего делать будем? Сначала приготовим, а потом и съедим на радость нашим радиослушателям.
Я вам честно скажу, что я решила приготовить то на худкой лышке, что так. сама делаю практически в несколько раз в неделю готовлю сейчас.
Так.
Появились яблоки наши белорусские, поэтому я предлагаю приготовить шарлотку по-мински.
О, по-мински, там особенно какая-то есть. Ну, давайте.
Вот я боюсь, что сейчас можем прийти к выводу, что это такое блюдо, которое нас объединяет, и оно вообще идентично.
Так.
И нету никакой изюминки.
Так, без изюминки.
Отлично прям.
Ну, давайте, по-мински, так по-мински.
Кстати, можно изюм добавить, вот и будет уже, извините.
Вот да. уже изюминка будет, да.
За такую прямолинейность. Так, значит, записываем. Записываем ингредиенты,
давайте.
Которые нам понадобятся для
давайте.
Приготовления шарлотки по-мински. Яйца.
Так.
3 штуки. Я сразу хочу сказать, я делаю это все, шарлотки много. У меня такая большая посудина. Поэтому я умножаю на 2, я беру не 3, а сразу 6 яиц, чтобы на всю семью. Но все-таки давайте из расчета, что вот, ну, сообразим на троих, да, как это
хорошо,
обычно мы делаем.
Давайте.
На троих, значит, яйца 3 штуки, сахар. Я добавляю буквально 2-3 столовых ложки. Но по рецепту положен 1 стакан сахара.
Ничего себе. Хорошо, так, да. Записал. Да.
Для меня это будет очень слишком сладкая шарлотка, поэтому я буквально 2-3 ложки сахара, этого вполне хватает.
Так, так.
Мука 1 стакан.
Угу.
Сода буквально пол чайной ложечки нам понадобится.
Угу, угу.
Яблоки 6 штук. Ну, средних таких, не мелких и не очень крупных. 6 средних яблок.
Так.
Вот, пожалуй, все. Ну, еще подсолнечное масло для того, чтобы
смазать эту штуку.
Сковородку или посудину, в которой мы будем готовить шарлотку.
Так. Скажите, пожалуйста, а яблоки-то какие должны быть? Кисленькие, сладенькие, любые?
Ну, конечно, лучше кислые для шарлотки.
Угу.
Кислые, Антоновка.
Угу.
Вот что-то... Ну, у нас сейчас как-то в основном наши яблоки белорусские продаются, ага. А они обычно не слишком сладкие.
Понятно,
они
понятно.
Кислые. Даже если сладкие, то это скорее такие кисло-сладкие. Думаю, что так же и у вас.
Да, точно так же. Я вам скажу, что всю жизнь мы считали, что надо специальные какие-то зеленые, кислые и так далее. А тут у нас урожай такой был на яблоне, прямо возле дома, что называется, что мы вынуждены были тоже шарлотки делать по-подмосковному. А, значит, и вы знаете, просто клали те яблоки, которые у нас есть. И ничего страшного, получилось абсолютно.
Испортился?
Абсолютно не испортилось. Так, я записал.
Так, ну а дальше приступаем, собственно, к готовке. 3 яйца.
Угу.
Нужно взбить с 1 стаканом сахара, или как я это делаю, с 2-3 ложками сахара. Тщательно взбиваем. Ну, я думаю, что для этого нам не понадобится блендер, миксер, это все можно сделать и вручную.
Так.
Добавляем туда 1 стакан муки.
Угу.
Тоже тщательно все взбиваем, размешиваем.
Угу.
Затем туда нужно погасить уксусом половина чайной ложечки соды.
Угу.
Тоже хорошо тщательно размешать.
Так.
И поставить в сторонку.
Угу.
Дальше мы занимаемся яблоками. Берем этих наших 6 штук яблок и начинаем потрошить, а затем покрошить. Значит, мы разрезаем яблоки на средние кусочки. Ну, вот здесь тоже дело вкуса. Кто-то вообще режет маленькие-маленькие, но тогда немножечко даже у шарлотки другой вкус. Я обычно разрезаю такие средние кусочки, чтобы вот, ну, хорошо почувствовать это яблоко в муке, когда это уже готово. Яблоки мы подготовили, порезали и смешиваем вместе с тестом.
Так.
Тщательно смешали, достаем посудину.
Угу.
Но я это делаю в духовом шкафу, поэтому это посуда для духового шкафа, которая подгодится. Смазываем предварительно подсолнечным маслом.
Так.
Разогреваем духовой шкаф. Я ставлю 180-190 градусов.
Угу.
Вот. И кладем туда нашу шарлотку, помещаем. И я думаю, что в течение 30-40 минут наша шарлотка будет готова.
Ой, как хорошо. Ой, как хорошо.
Так что блюдо очень вкусное, которое любят и дети, и взрослые.
Угу.
Вот если кому-то она будет немножечко кисловата, то можно с вареньем, с медом попробовать.
Да, да. Еще и так можно, да?
Я все-таки считаю, что мы взяли такой курс на здоровое питание,
так,
правильное питание.
Да.
Поэтому лучше не досахарить. Чем пересахарить.
Правильно,
вот,
правильно,
на мой
правильно,
взгляд.
Правильно, совершенно, совершенно.
Всего нам остается сказать, смачно есть и приятного аппетита.
Ой, приятного аппетита, спасибо большое, а я понял секрет, почему эта шарлотка все-таки по-мински. Потому что, вы сами сказали про это, потому что шарлотка по-российски – это 3 яйца, шарлотка по-мински – это 6. Потому что, скорее всего, много гостей придет, да? А России надо будет тоже чем-то отвечать обязательно. И тогда, видимо, будет 9 в основе, и уже 2 стакана муки. И так далее. Ну, я думаю, и яблок, и муки.
Как вы красиво обыграли.
И всего остального у нас хватит, еще и на Европу останется. Если они еще там желатин желают наш прикупить, мы и желатину им туда отправим, пожалуйста. Мы за дружбу, за то, чтобы все были сыты, хоть шарлоткой, хоть чем другим. Ну, от них зависит, от них зависит. А шарлотки у нас на всех хватит. Елена Николаевна.
По крайней мере, да, мы всем им желаем и приятного аппетита, и смачно есть.
И смачно есть, да.
И чайку даже к шарлотке сделаем.
Да, с вареньем причем. Если кому не сладко, с вареньем сделаем. Спасибо вам большое, Елена Николаевна. Всего самого лучшего.
Да. До встречи. До встречи.
Счастливо. Всего, всего доброго. Ну, а мы переходим к музыкальной рубрике. Понятное дело, что она у нас возникает где-то ближе к финалу, к концу нашего радиожурнала. Друзья Сибры, я обычно на этом прощаюсь. Ведущий Владимир Мамонтов. И представляю Вячеслава Шарапова, ведущего радио «Спутник» Минского, песнера, музыканта, который нам рассказывает о разных белорусских песнях. И все у нас идет так, как обычно, и катится к финалу. Но в этот раз все-таки есть одна особенка интересная, изюминка. Вот там у нас «Шарлотка» была без изюминки, а вот «Беломания» рубрика у нас будет с изюминкой. Дело в том, что прозвучит песня самого Вячеслава Вячеславовича Шарапова. Ну и, конечно, кому ее не петь, как песнерам и российской группе «Сорока». Вот они вместе, «Сорока» с песнерами, споют вам песню Вячеслава Шарапова. Как всегда, хорошую, я думаю, он других не пишет и не представляет нам. А я попрощаюсь. Всего вам доброго.
Беломания.
Не припомню на моей долгой памяти, друзья, таких вызовов, какие мы, русские белорусы, испытываем сегодня на очередном историческом распутье и раздорожье. Опять стоим мы у придорожного камня и чешем репу. Куда пойти, чтобы башку не потерять? И знаете, я не оговорился. Мы и правда русские белорусы. Как и русские украинцы, как и русские грузины. Да мало ли нас, всяких русских, которые уже через боль души осознают необходимость вновь собираться в единую русскую семью народов. Ведь иной альтернативы нет. Мираж – вся эта альтернатива. Время требует нового и небывалого. Оно требует иного воздуха и воодушевления. У нас есть один на всех Пушкин, один на всех Чайковский. У нас есть огромная общая история. И взять из нее надо огонь, а не пепел. И с этим огнем двинуть вместе и прямо. И не куда-нибудь, а к самим себе – к истокам души, к большим семьям, к интересному делу, к настоящей любви. К той жизни, где мы будем друг другу во всем помогать, а не кровь портить. Каждая травинка тянется к теплу и свету. Так и любой нормальный человек тянется к добру, к искренности и простоте. К Богу, в конце концов. Может быть, мы в чем-то и разные. Но не выживем мы сегодня, если будем искать эту рознь вместо общности. Эта рознь оборачивается растущими ценами, эпидемиями и безнадегой. Бездарными пустыми песнями ни о чем, чернухой да порнухой, простите за выражение. А душа праздника требует, к хорошему тянется. Об этом и песня, я ее сам написал, если что, а поют ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода да государственный ансамбль «Песняры».
Позолоченных ветвях вишен поет о чем-то соловей, слышишь, а по некошенной траве звезды жемчужной россыпью горят, росы за темной кромкою лесной где-то уже идет, уже спешит лето. Мы давно на этих землях живем, вместе ваши, вместе песни поем, дед поровну и радость, и грусть, сестра Россия, сестра Беларусь, сестра Россия, и сестра небес дождик, и синеву из речки пьет лошадь. Лети же, песня, в облака птицей, чтобы
красотой слиться. Живем, вместе пашем, вместе песни поем.